Уважаемые братья и сестры, мы находимся в храме Владимирской иконы Божией Матери и беседуем с его настоятелем, отцом Андреем Каневым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Господь нас всех благословит.
Батюшка, у нас появились вопросы от подростка, 16 лет, я не знаю, подросток это или нет, или уже взрослый человек. Мама все время говорит, что мне надо на отчитку поехать, что я бесноватый. Меня действительно бесит мамино православие. Мамины подруги очень злые тетки в платках. Между собой часто ругаются, это противно. Услышал радио в интернете и подумал, что есть другое настоящее православие. Или оно у каждого должно быть свое.
Вопрос, с одной стороны, сложный, с другой стороны, конечно же, несложный. Несложность его в том, что существует православие как вероучение, которое сохраняет каноны церкви, сохраняет святоотеческое учение, как правильно славить Бога, получается. А есть другая сторона, это практическое применение вот тех, того опыта веры тем или иным человеком, который называет себя православным. И это может быть большая разница между первым и вторым. Понимаете? Почему так происходит? Так происходит из-за того, что мы, приходя в церковь, не оглашаемся и не изучаем основу веры. И очень часто вместо православия начинаем принимать какое-то суеверие или какие-то приходские, приходское учение бабушек каких-нибудь, понимаете, которое близко не стояло с отеческим учением по церкви. Отношение к таинствам. Это всегда было. Церковь – это одна из болезней церкви, на самом деле. Земной церкви имеется в виду, когда человек приходит к вере, и он начинает в церковь приносить свои какие-то суеверия, свои какие-то понятия, и начинает, и лукаво тут подыгрывает, безусловно, и человек начинает жить вот по своим мирским, неправильным, кривым, может быть, или ложным даже каким-то понятиям, выдавая это за православие. Знаете? Поэтому можно согласиться, это вот простота вопроса этого, да, что это давно было и известно. Сложность в том, что вот эту болезнь в себе, вот эту кривду, эту кривизну, человеку очень трудно найти самому. И гораздо легче отправлять своего ребенка на отчитку, непонятно для чего на самом-то деле, чем признать, что я сам бесноватый и сам так вот живу как бесноватый, прикрываясь верой, прикрываясь там православием и так далее. Но не должно так быть, и не было так, наверное, в нормальных-то вот случаях семейных христианской жизни, когда верой понукали, там, или веру к вере принуждали. Бывают такие примеры неофитского такого отношения, и у нас на приходе они были в начале, когда вы еще не очень знакомы были с людьми, когда там глава семьи видит свою роль в том, что он деспотично заставляет всех молиться, например. А как может читать взрослое молитвенное правило, стоять, вернее, на нем ребенок маленький, например, подвижный, юркий, и все молитвенное правило семьи заключается в подзатыльниках. Это есть, это правда. Вот, потому что этот человек вычитал, что так должно быть, не посоветовался с священником, своим там духовником. Вот, естественно, это искажение, естественно, такие дети рождают и растут циниками. И в 16 лет, когда он уже начинает анализировать все, по-взрослому уже, это уже не подросток все-таки, наверное. Потому что бывает, что 16 лет люди уже весьма взрослые, аж внутренним своим каким-то миром живут. По-взрослому анализируют, и для этого человека, естественно, становится невыносимым вообще всякий разговор о вере. Только потому, что мамочка или папочка сами... или бабушка там, допустим, или кто-то из старших родственников, сами не зная, что такое вера по-настоящему, не зная глубины веры, потому что, видите, эта проблема это ведь и давнишняя, и проблема настолько широко распространенная, что она въелась просто в самые сердца и мозги верующих людей. Вот почему сейчас такая война с соглашением идет? Ведь священники самые первые ведь не хотят оглашать, получается. Почему? По какой причине? Потому что, не потому что это лень может быть, а потому что не понимается, не осознается необходимость этого. То есть все благополучно. Вот он пришел, он крещеный, он когда-то там спасется. Возможно. Пусть не знает веры, но пусть он крещеный. Вот сам факт крещения ставится выше, чем знание веры и опыт жизни по вере. Понимаете? Почему так? Потому что кривое понимание о спасении. О чем мы будем говорить о мирянах, если у нас с духовенством не все в порядке? Понимаете, в чем проблема? Поэтому у нас идет так, что мы, с одной стороны, все вместе приняли 11 марта решение оглашать, а с другой стороны, это выполняют всего несколько приходов. Вот и все, вот она правда жизни. Понимаете, вот она правда. Горькая правда, и надо ее обсуждать, надо об этом говорить, мне кажется. Вот, а мы говорим с вами гораздо глубже, то есть вот такой мирянин ходит, и никто не проверил его веры. Ведь смотрите, как легко. Вот человек крестился, пришел в приход, никто не проверил, не познакомился с ним, как он живет, что он ходит на исповедь, может ходить каждую неделю, не пойми, что там себе там называть, придумывать. А глубины-то ведь нет. Никто не проверил, как он верит. Понимаете, как он относится к своим ближним. Он может одним словом там каяться, там, что, ну там, сердился на своих ближних. А как ты сердился? Что ты в этом даже проверить надо? А я боюсь, что такая женщина, она даже не кается в этом, потому что она в этом видит какую-то добродетель даже. Она борется за душу сына. А он такой-сякой там не слушается. Книжки там не те читает. Понимаете, идем далее. То есть эта проблема гораздо глубже, чем просто вот взаимоотношения в семье. Вот и о ней можно говорить, нужно, наверное, говорить, если мы хотим вот правду так вскрыть, увидеть ее. То есть проблема в том, что приходя в церковь, называясь православным, человек на самом-то деле живет не так, как заповедует Христос.
То есть православие не у каждого свое, а...
У каждого свое православие не может быть. Православие, оно как есть, так и есть, как его дал Господь, открыл людям в откровении своем, то есть в Священном Писании, да, которое зафиксировалось в канонах церкви, еще раз повторим, так и в учении святых отцов. А мы можем не... Вот можно всю жизнь читать, как люди задают вопрос. Мы, кстати, обсуждали раньше, но давайте его повторим. Все-таки у нас перерыв большой был, да? Может быть, что-то забылось уже у наших слушателей. Вот спрашиваешь человека, читаешь ли ты духовную литературу? Он говорит, да, читаю молитвослов, например. Молитвослов – это не духовная литература. Молитвослов – это сборник молитв. Или там, ты читаешь духовную литературу? Да, и он начинает называть какие-то тонкие книжечки весьма сомнительного происхождения. Это не духовная, это тоже литература, это больше публицистика, наверное. Там воспоминания о старцах каких-то там или еще что-то такое. Вот буквально недавно вот у меня на столе вот рядом с микрофончиком вот лежит книжка, в которой отец Николай Гурьянов, допустим, называется епископом тайным. Вот эти люди совершенно в это верят. Вот изображение там в схеме, в епископском облачении. Это что же людям что-то привиделось? Вот человек, не проверив, без всякого благословения вышел там с больными всякими идеями. Понимаете как? Это же весьма серьезно. А реальную духовную литературу, настоящую, где говорится о покаянии, говорится о понимании священного писания, о страстях, о применении в своей жизни, вот борьбы со страстями, человек не читал. Понимаете, не читал и не добрался. Потому что удобно лукавому держать вот на такой вот литературе человека. И человек внешне очень легко принимает, потому что легко одеть черный платочек, легко одеть. А там, чтобы покаяние в сердце было, это надо всю жизнь прожить. А этого не хочется долго. Или не знает человек просто, может хочется, да и хотел бы, может, и не учится. Потому что где ему учиться-то? Реально литературу он не доходит. И вот и живет в каком-то таком внешнем пласту, понимаете, жизни. Трагедия просто. Вот так. Батюшка. Потом хочется посочувствовать молодому этому человеку, но еще и хочется, знаете, еще что отметить, чтобы он не осуждал все-таки. Не осуждал, потому что нельзя от нас, современных христиан, требовать какого-то вот такого хорошего христианского примера. Это тоже особенность нашего времени. Потому что еще очень мало возрождает церковь. Мало прошло времени. Плоды должны быть позже гораздо. Вот, как от любого человека, борющегося еще со страстями, рано ожидать каких-то плодов. Вот, поэтому осуждать тоже не надо. Но хорошо, что вот он в своем вопросе заметил, что православие это гораздо глубже, чем просто вот, ну, какие-то недостатки вот, христиан, нас, современных. Это уже, мне кажется, большое открытие и очень взрослый вывод. Дай Господь, чтобы этот молодой человек искал и действительно узнал ту красоту, глубину православия, которая действительно есть. И которая не скрыта, а открыта. Просто мы, как вот в Евангелии Господь говорит, имеющие уши, да услышат. Мы как бы слышим, но очень часто не слышим. не слушаем, вернее, не слушаемся того, что нам говорят.
Батюшка, вот у меня в связи с этим есть комментарий.
Давайте.
Я, по-моему, давно его нашла, но, по-моему, мы его не обсуждали. Еще недавно казалось естественным всей душой желать воцерковления всего, что бежит, ходит, летает и ползает. Прямо в воздухе витало, казалось бы, очевидное понимание. Есть или есть истина, и мы знаем, где она, нужно всеми силами желать перехода к этой истине того, что на первый взгляд с ней не связано, а лежит, так сказать, по ту сторону. Энтузиазм воцерковления подталкивал перейти эту реку вброд. Воцерковить все, что так хочется спасти. Рок, кино, философию, поэзию, школу, науку, журналистику, бизнес, политику, шопинг, фитнес, гламур. Почему нет? Во всем может быть явлена истина. Переход от 90-м к нулевым позиционировался как откат от возрождения бородатой ортодоксии к свободолюбивому воцерковлению светской культуры, к повышению конкурентоспособности православия. Удивительной штукой оказалось пресловутое воцерковление. Так и хочется сказать воцерковление. Потому что тут и впрямь начинается настоящий православный цирк с фокусами. За пафосом обращения скрывается логика превращения. Да и само православие, благодаря таким фокусникам, а точнее оборотням, оборачивается чем-то совсем другим. В чем-то можно согласиться? То, что мы сейчас эту идею православную...
Этот автор совершенно прав в своем выводе. Вывод-то такой, что светскую культуру воцерковить нельзя. Но то она и светская культура.
Даже не надо пытаться.
И не надо пытаться. Не надо пытаться, то вот знаете, по какой причине не надо пытаться? Вот. Все-таки апостолы же, когда шли, вот давайте апостолов возьмем. Яркий же пример. Они шли, воцерковляли людей, не культуру. Людей. А люди — это носители культуры, получается. И только потом со временем изменилась культура, вообще культурный фон. Они не стали воцерковлять языческую культуру. Они стали приводить ко Христу людей. Понимаете, да, разницу? Они не стали говорить, как замечательно вы изобразили Аполлона у нас, прости Господи. Сейчас скажу просто, богохульство это расскажем. Христос у нас такой же красивый, как ваш Аполлон, давайте к нам. Никто же так не говорил. Был очень смелый такой дерзкий шаг, вот по-хорошему дерзкий шаг апостола Петра, Павла, простите, когда он в Ареопаге сказал: вот вы поклоняетесь неведомому Богу, я вижу, что вы чтите Бога. И вот неведомый Бог — это Бог наш, но он творец неба и земли и так далее, понимаете. Такой миссионерский шаг, но это мог только апостол Павел так сказать, понимаете. А мы думаем, что мы идем к рокерам, там, мотоциклистам этим, байкерам, да, и воцерковим их чем? Тем, что я, будучи слабым христианином, плохо молящимся, плохо кающимся, не представляющим из себя ничего особенного, что я своим общением приведу этих людей на их территории ко мне. Понимаете? Это надо какую иметь силу духа, силу покаяния, чтобы подражать таким святым, которые шли в публичный дом и приводили проституток к покаянию. Это единственный был пример святого Виталия. Только один пример, понимаете? Мы должны с вами четко понимать, что светская культура, она в своем мировоззрении, в своей основе имеет совершенно другое направление. Наша борьба должна быть за людей. Гламур, философию, науку не воцерковишь. И не надо этим заниматься, это пустое дело. Но если мы будем тех людей, которые приходят к нам, а приходят к нам люди, действительно из светской культуры, какая же еще у нас? Приходят к нам ученые, приходят к нам учителя, приходят к нам врачи. И вот если мы врача, учителя, философа приведем ко Христу, то этот человек на своем месте будет уже вести себя как христианин. И это как раз и является той самой закваской, которая может изменить светскую культуру. А может и не изменит. И ставить своей целью изменение культуры, культурного фона, мы не можем, потому что носителей христианской веры очень мало. А носители светской культуры гораздо больше. Понимаете, в чем дело? И Господь же нам никогда не говорит там, в Евангелии, измените культурный фон. Ну, не теми словами, конечно, но вообще-то. Хотя мы давайте вот найдем. Он же говорит: не заботьтесь душами вашими, что есть, что пить, во что одеваться. Понимаете? Ищите прежде Царствия Небесного. Что польза человеку, если он весь мир обретет, да, души своей повредит. То есть, наоборот, ставится некая оппозиция между Царством Небесным и Царством Земным. наполнен грехом, наполнен злом и так далее. И, ну, с другой стороны, мы должны понимать, да, вот в светской культуре тоже есть нейтральные какие-то вещи, не значит, что они там все там пропитаны грехом, конечно же, да, что мы должны и работать, и учиться, и получать образование там и так далее. Но в светской культуре есть и откровенное, ну, вот здесь упомянутый тот же гламур, например, то есть философия потребления, так скажем, шопинг и так далее. Те вещи, которые совершенно противоположны христианскому пониманию. Как мы его воцерковим? Попляшем вместе с ними, что ли? Или что? Что сделать? Как это сделать? Вот. А если человек придет ко Христу правильно, по-настоящему, глубоко, серьезно, с покаянием, то он не будет ни шопиться уже, ни гламурничать.
Ну, изменить фон мы не можем культурно, а пытаться улучшить, чтобы...
Улучшить тоже не получится, там направление другое. Улучшить под себя получается, понимаете? Вот если в итоге, вот если по-честному человек это делает, да, вот думает, что он воцерковит светскую культуру, надо подумать, для чего он это делает. Если об истине говорить, говори истину. Итак, что мешает говорить истину тем, если мы говорим о церковленных людях, да? Занимайся это в храме, этим в храме. Ведь, еще раз повторюсь, вот то, что это горькие вещи, на самом деле. Что у нас элементарно нет оглашения, снова вернемся к этому Карфагену, который должен, по идее, быть разрушен. Вот это вот мировоззрение, что нельзя, не нужно этим заниматься, оглашением-то. Люди приходят в храм, Бог их приводит по-настоящему. Они приходят, вот здесь, если мы в церквах, в своих храмах, на приходах, будем заниматься людьми, заниматься их воцерковлением, заниматься их духовным воспитанием. Я не говорю о каких-то высотах, об элементарных вещах, понимаете, вот то, что мы вот практикуем у себя на приходе. Это не надо думать, что какие-то прямо недоступные вещи, доступные очень. Простые вещи христианам и себе, в первую очередь, объяснить, что значит быть верующим человеком. И попробовать это разобраться в жизни человека и попробовать его направить. Тогда это такой огромный пласт работы, на самом деле. Это завалиться можно работой.
То есть не стоит тратить силы на то, чтобы, например, вести цензуру на телевидении, бороться с непристойной рекламой.
Нет, это же не воцерковить в лучшую сторону. Это разные вещи.
Ну, изменить, улучшить.
Мы имеем право, полное право реагировать и говорить, как мы считаем, да? Мы сами же говорили об этом как-то. Угу. Мы должны пользоваться своими гражданскими правами, имеем на это право. Да, заявить, что вот это нам не нравится. Но вот то, что пишет этот человек в вашем заметочке, он же не об этом пишет. Ведь гламур это не значит прийти и растерзать там модный магазин. Правильно? Немножко по-другому получается. Когда человек говорит, да, гламур это тоже хорошо. И можно этим заниматься. Понимаете? И быть байкером, и быть там хорошим христианином. Вот тут начинается размывание границ церкви, понимаете? А их надо охранять очень четко, эти границы. Ведь невозможно, Господь как говорит, невозможно пить чашу бесовскую и чашу Божью, да ведь? Должна быть четкая граница, вот добро, зло, грех, добродетель. А если мы начинаем заискивать с грехом, заискивать с носителем греха, говорить, все хорошо, ты тоже хороший, ты тоже христианин, ты тоже все нормально. Вот Европа доигралась с этими своими такими вот идеями. И что получилось? Получилось, что огламурилось христианство. Так получается. И у нас тоже такая есть огромная опасность. Перестать воспринимать это как некое благо. Но хочется какому-то молодому батюшке с байкерами подружить. Пусть дружит в своем частном порядке. У нас на первой странице газеты это есть. Вот, а что хорошего? Не знаю.
Батюшка, вот вы сказали про книжечку.
Которая у меня лежит тут, да?
Да, которая у вас тут
лежит. Да, с микрофончиком.
И у меня возникло... Я вспомнила, что на царских днях перед крестным ходом я разговаривала с москвичами, которые приехали. Они мне подарили иконы. Уже в процессе дарения я так заподозрила, что они не канонические. Но сказать «нет, я не возьму, я не смогла». Ну, даже спрашивать не надо было, я уже вижу, что там царская семья, сзади Распутин стоит тоже с нимбом. Вот что с ними делать? Я их не на иконостаса, а просто вот повесила пока.
Да, я предлагаю мне принести, вот в вашем случае.
Да,
я собираю вот такие особенности современной церковной культуры. Mm. Интересно мне просто, для коллекции, если вот вам не жалко, принесите, пожалуйста. Вот, а что делать, если человеку попалось другому, да, не моему знакомому, сжечь, все?
Как вот рука поднимется, что ли, там же царская семья изображена.
Сжигать это же не значит уничтожать нас на церковном то есть, дворе, как и на каждом
получается,
церковном дворе.
Получается, неканонические иконы, это в принципе опасно. Так
в том-то и дело, не надо к этому относиться, как будто бы, знаете, вы сделаете какое-то неправильное дело. Мы должны за истину-то твердо же стоять. А истина как раз в том, что у верующего человека должно быть церковное сознание. Вот если церковь говорит, что своим соборным мнением, что такой-то человек святой в жизни, значит, этот человек святой. А если нет, значит нет. А человек, который начинает придумывать себе святых, создавать их из Ивана Грозного, например, там, Ивана IV, там еще каких-то новодельных святых, зачем это делать? То есть тут как раз и явно показывает человек свою нецерковность. Это не христианин. Это человек, который оделся только в одежду христианина. Поэтому тут манерничать как бы с ними, там политкорректничать не надо. Не надо бить их в лицо, но в то же время и брать эти вещи, иконы не надо. Зачем? Потому что эти книжки, которые вот у меня тут лежат, тоже они розданы как раз вот такими людьми, которым святитель Николай, там, святитель Иоанн, святитель Василий Златоуст, Василий Великий, Иоанн Златоуст уже надоели, видимо. Нам нужно новых святых посвежей. Тоже какое-то изменение сознания у людей. Поэтому надо осторожно быть, читать уже проверенную литературу.
Купила на выставке свечи, чтобы возжигать при домашней молитве. Когда иду в храм, свечи покупаю в храме. А на свечах написано «Со святыми упокой». Можно ли их использовать тогда при домашней молитве? Не имеет значения или имеет вот эта надпись?
Ну, это, скорее всего, свечи для приготовлены специально для отпеваний. Но они не несут в себе какой-то такой нагрузки, что там что только на отпевание все. Это просто, видимо, для ассортимента сделано. Как вот есть венчальные свечи. Ну, специальные, да? Ну, то есть это можно... специально для отпевания сделано.
То есть воспринимать эту свечу просто как свечу.
Ну да.
Вот еще по поводу выставки. Женщина рассказала, что когда сказала, что что-то купила на православной выставке, вот последней, которая проходила в июле в Екатеринбурге, батюшка накричал: «Ничего не покупайте на выставке, покупайте в своих храмах». Вопрос: зачем ее тогда благословляют и рекламируют, если нашей епархии это невыгодно?
Нет, это вопрос точно не ко мне. Я, честно признаюсь, не благословлял выставку эту. Это не ко мне вопрос.
Ну, то есть это для храма накладно, что ли, когда покупают не в храме, а на выставке? Это как бы конкуренция получается? Или вы как бы не...
Мы основу экономики, наверное, все понимаем. Я думаю, что тут комментировать даже не надо. Вы же понимаете, правильно? Но это вопрос точно не ко мне. То есть надо задавать.
Но вы каких-то конкретных указаний своим прихожанам по этому поводу не даете?
Ну, я считаю просто сам по себе, что это не очень красиво. С моей стороны, как бы навяливаться, что покупаете только в храме. Вот. Но если у меня кто-то спрашивает, что вот, купили книжки, ну, молодцы, купили, что. Слава Богу. Кому-то другому пользу принесли. Все-таки мы единая церковь. Ну, не в приход попало, да. Мы на это не можем там кирпичиков несколько купить, там досочек. Заплатить за электричество. Ну, не можем, значит, Господь нам чем-то другом даст. Я так как на это смотрю. С внутренней грустью, конечно, я уж не решаюсь там кричать, как бы это дело как бы личной культуры, наверное, каждого человека. Но да, будем понимать так, что это кому-то другому пользу человек принес. Нормально? Слава Богу.
Раба Божия Валентина спрашивает, где мы должны исповедовать свою веру? Заявлять об этом или... Или только когда спрашивают, или всегда. То есть заявлять, что я христианин, нужно с порога, как я вот понимаю этот вопрос.
Наверное, не с порога все-таки. Мы должны жить как христиане. Это будет. Вот ответ всегда быть христианином, это вот что замечательный ответ совершенно. Вот как бы вот вариант, да. Но не кричать об этом, а жить так, как должен христианин. Это и будет проповедь о Христе. Если мы будем жить как христиане. Но будем молчать об этом. Но когда нас спрашивают конкретно, христианин ты или нет, конечно, надо говорить, что да. Но лезть, учить всех и переучивать всех, осуждать всех, что они живут не так, как мы хотим, это нельзя. Я еще раз к вопросу о светской, допустим, церковной культуре. Если человек неверующий, он, соответственно, будет жить, соответственно, по своему мировоззрению. Да ведь? И говорить ему, ты вот не живи так, потому что мне это не нравится, да? Не можем, потому что он тоже может ведь так сказать. А ты же ведь не так, как... Потому что мне не нравится, что ты в церковь ходишь. Мы же нам не понравится, наверное, да, ведь, когда к нам кто-то так вот подойдет и будет нам указывать, что нам делать, что нет, как верующим людям. Соответственно, мы должны уважать свободу этого человека. Он еще не пришел, он не осознал. Вот как первый вопрос с этим мальчиком, которого мама, вместо того, чтобы показать пример веры, кротости, готова отправить на Кудыкины горы там, и не пойми, что там с ребенком делать, очистки какие-то, чем просто пример показать кротости. Кротости, послушания, заботы, любви. Гораздо же легче. Пускай там какие-то дядьки исправят. Так же и здесь. Давайте вот, если человек будет каяться, будет пытаться служить ближним, пытаться исполнять заповеди, то он как раз и будет вот проповедником христианства. Даже если он об этом будет молчать. И не лезть к другим людям со своими идеями. Тем более, что они, как правило, оказываются не совсем верные. Потому что человек уже воцерковлен, уже никому не лезет. А человек только воцерковляющийся, он начинает лезть ко всем. Причем очень часто бывает, что лезет и не с теми вопросами. Вот буквально так давно такая комическая, конечно, ну горькая на самом деле ситуация, но комическая все-таки. Такая комическая-трагическая. Когда подходит одна женщина и говорит, как же так, вот Петровский пост вот был не так давно. Как так, вот одна сестра сказала, что в Петров пост нельзя ягоды есть. А я вот уже наелась ягод. Ну, естественно, там пошла уже клубника. Нельзя, такое горе. Что ж, в чем горе? Ну вот нельзя же, откуда взяли? Понимаете, вот человек воцерковленный уже будет понимать, что это чушь ведь. Ну как вот на огороде Господь дал, выросла. Ешь ты спокойно, благословись, да. По-хорошему, вот первые ягодки в храм принеси и пожертвуй. Поделись там с кем-то, да, там. Сам с благодарением Богу поешь этих несколько ягодок. Но пост ведь как? Пост не для ягоды есть. А у человека откуда он это услышал и говорит еще. Знаете, самое страшное. Потом еще сам в себе думал, да? Крутил в своей голове эту ложь. Суеверие какое-то непонятно. Он еще и другие начинает вливать. Вот лукавым очень нужны такие проповедники. Поэтому нам с вами нужно, конечно, еще раз вернуться к вопросу. Что человек должен быть у нас правильно оглашен. Он должен правильно знать, как себя вести, как говорить даже, когда речь идет о... То, что его кто-то спрашивает о вере, чтобы суеверие-то не распространять хотя бы. Поэтому это вопрос такой. Ответ может быть такой, если кратко. Надо жить как христиане. Это будет всегда на проповедь о вере.
Батюшка, мы тут с коллегами обсуждали такое. Сейчас народ стал активно посещать Среднеуральский женский монастырь. Люди едут, и я интересовалась, что? Они говорят, там есть могила Аннушки, и у нее можно оставить записку.
И а что я не слышал?
Ну, я тоже
меня.
Не слышала, но я стала уточнять и сказали, что в Среднеуральский женский монастырь люди прямо вот едут специально, чтобы Аннушке оставить записку. Вот какая-то инокиня, которая там молодая умерла, и там она похоронена. И, конечно, некое недоумение вот в монастырь ехать именно на могилку какой-то монахини, чтобы... То есть у людей все равно вот это желание остается. Как вот к стене плача, даже многие православные, мы с вами обсуждали, едут, чтобы именно там записку оставить. Или к Матронушке тоже записками едут. То есть это может быть первый шаг к вере, например. Ну, поехал в монастырь записку оставить, а на самом деле там уже на другие какие-то вещи обратил внимание.
Тут очень трудно определить, потому что нам же надо говорить конкретно о людях, да? То есть мы, допустим, понаблюдали бы, можно сказать, да, конечно. А мое сердце говорит, что нет. А с другой стороны, мы не знаем, как получается. Но мне кажется, что это не повод. Вот если бы там стояли миссионеры, которые говорили, вы зачем сюда приехали? Какие записки? Ведь Бог всемогущий. Ему не нужны записки. Пойдемте, мы вам о Христе расскажем. Вот если бы так было, то, конечно же, бы, наверняка это был бы толчок. Вот суеверие пошло, да, и мы пытаемся это суеверие на корню уничтожить. Понимаете, вот как наши... некоторые святители, вот святитель Стефан Пермский, например, вот он и многие другие святители был таких наших русских, которые приходили на место языческого поклонения и разрушали эту какую-то там березу, там, понимаете, святилище, на этом месте строили храм. Люди приходили, а он говорит, вот тут вот истинный Бог. А когда мы, наоборот, провоцируем суеверие и думаем, что через это люди придут к вере, я не знаю, я не верю в это, что через ложь можно прийти к истине. Наверняка Господь, как всемогущий Отец, вводит человека так, что он потом от лжи к истине не может прийти. А ведь может и не прийти. Вот я лично не верю в это.
Батюшка, ну передают же записки матронушки, а святитель Николай в баре передают записки.
Я не понимаю их смысла.
Да. Ну, что прям конкретно выразить свои чаяния, например.
А молитва, вот понимаете, вот в этом самом как раз и показатель того, что, во-первых, человек не верит, глубоко не верит, что Бог всемогущий, и, во-вторых, он не верит в силу молитвы. Он не понимает, он не молится сам. Легче записку написать, отправил, чем молиться самому. Ведь молитва – это скорейший путь вообще. Какая записка? Это же материальное все. Ну и написал это святитель Николай, хочу там Мерседес, хочу здоровья. И что это такое будет? А если он взмолился бы святителю ученику, дай мне покаяние, дай мне ум, разум мне истину понять Христову, верить твердо. Для этого никакие записки не нужны. Для этого нужно веру изучать. А записки – это очень легко. Вот люди гораздо легче верят в всякие записки, чем верят в том, что покаянию надо учиться. Это однозначно так. Однозначно просто. Гораздо проще там открыть нам какой-нибудь источник, сказать, что он такой особенный, и все, пойдут люди. Но вера ли это вопрос? Православие ли это? Это большой вопрос. С каким сердцем и для чего они приходят? Это большой вопрос. Вот, вот вы мне рассказали сейчас новости, и буду знать.
Батюшка, никаких дел не делаю особых. А вера без дел мертва. Что мне делать?
Интересный вопрос. Такой красивый. Да. Ну, наверное, надо этому человеку прийти в свой приходской храм, поглубже познакомиться с священником и разобраться, делает он это или не делает. Потому что так теоретически издалека не поймешь. То ли человек смиренничает просто, то ли он действительно так себя увидел. Хотя, мне кажется, что если человек глубоко раскается, это будет величайшее дело из всего, что мы можем сделать. Потому что, как мы видим, примеры и евангельские примеры, и примеры житийной литературы, когда человек, тот же разбойник на кресте, например, да, который с правой стороны от Христа был распят, он раскаялся, но он не успел ничего сделать доброго. А с другой стороны, мы должны понимать, да, что делать нужно, другое дело как. Поэтому тут необходимо духовное руководство, жизнь по совету, не просто по совету радио, а по совету живого конкретного священника, который знает жизнь этого человека. Потому что одному человеку полезней бывает действительно вести активный образ жизни, а другому не вести, потому что он не такой немощный. То есть у каждого все равно свой путь, свое предназначение, свои какие-то особенности, которые нужно знать практически. Поэтому такие вопросы не решаются практически на месте. Вот желаю этому человеку в своем родном приходе, близлежащем, найти ответ.
Сокровища на небесах очень хочу собрать. Подскажите, как? Все думаю, если сделал что-то хорошее, а пойдет ли это в сокровищницу? Не могу от этого избавиться, от этих мыслей. Или не надо об этом думать?
Ну, так получается, что как будто бы человек действительно решил плюсики себе ставить. Ведь это не так. Господь говорит, что собирайте сокровища, имея в виду духовное сокровище, которыми является покаяние, вера, милосердие, кротость, воздержание и так далее. Вот. А если человек думает, что вот если я сделал что-то и оценил это как доброе и поставил себе плюсик, то это просто дело, сделанное по тщеславию, получается. Вот. Поэтому тут надо нам хорошо понимать, что добрые дела, вот добродетели, добрые дела, доброделание, вот мы все очень часто воспринимаем это как некое внешнее дело. А в первую очередь нужно его рассматривать как внутреннее дело. Потому что если человек научился покаянию, сам кается, пытается уже как-то жизнь свою менять, вот есть уже доброделание. Он в первую очередь к себе делает это доброе дело. И это уже те самые сокровища, которые действительно на небесах принесут свой плод, эти сокровища. А если человек начинает какие-то либо дела делать, начинает их оценивать, то это уже состояние беды, духовной беды человека, потому что любое такое доброделание будет подпитывать тщеславие и гордость. А оно противно Богу, это не сокровище уже получается. Ведь вспомните примеры, когда Господь рассказывает нам о молитве, о посте, о милостыне. Он приводит пример, когда человек оценивает свои дела. Помните, как о посте? Он говорит, постись тайно, да? чтобы никто не видел, что ты постишься. А не как фарисеи, которые там посыпали голову пеплом, там в рванье всякое одевались, чтобы все оценили, да, он, у него пост. Какой он молодец, какой постник. Скрывает надо все. Или о молитве, да, как Господь говорит, что тайно молись, да, или о милости ничто не делает. Потому что он как говорит о фарисеях, они уже сейчас получают награду свою. В чем получают награду? В тщеславной похвальбе. А если даже меня никто не похвалил, но я сам себя похвалил, я уже награду получил. О каких небесах идет речь? Если я сам себя хвалю.
То есть если человек смотрит, что он что-то делает, и вот думает, вот это, наверное, пойдет, это не пойдет, то все уже, да? Так ничего не пойдет.
Это вообще непорядок духовный. У нас нет товарно-денежных отношений с Богом. И оценивать свои дела, вот это пошло в зачет, это не пошло.
Но разве это не какой-то первый шаг к изменению жизни?
Мне кажется, нет.
Стараться делать хорошее, а не плохое, например.
Ведь понимаете, вот изменение жизни, оно возможно тогда, когда человек видит свои грехи и кается в них. И пытается уже делать по заповедям. У него не получается, он пытается дальше. У него еще глубже не получается. Он глубже понимает, что он не способен вообще это делать. Это еще больше рождает молитву, еще рождает больше покаяния. Он еще больше видит себя вообще не способным делать ничего доброе. Но пытается это делать по заповеди. Еще хуже у него это выходит. И он еще хуже это все дело оценивает. Ну, в смысле, оценивает как вообще недостойное Бога. А тут, когда я что-то сделал, то пойдет, ну, это пошло. Да. Господи, давай, поставь мне там плюсик, дневничок. Приду я скоро победным шагом там к тебе на суд. Нет ведь? Так? Нет. А когда человек сделал доброе дело и оценит покаяние находящееся, оценит, что да никакое это недоброе. Мне попросили помочь, я роптал внутренне всю работу. Какое же это доброе дело? Внешне, да. Я был открыт, искренен, сделал. Поблагодарили меня. Я, ну, в улыбочке расплылся, приятно. А сам-то должен понимать, даже тщеславие из меня прет, просто удержать не могу. Какое же доброе дело? И это уже доброе дело, когда человек начинает каяться.
Спасибо, Господи, батюшка, благословите, пожалуйста.
Господь на всех благословит.